Итак, добрый вечер. Значит, сегодня мы начинаем новый цикл. Цикл под условным названием «Логика мифа». Этот цикл, он будет посвящен вопросу о том, каким образом можно в мифе найти какую-то структуру, в мифе найти какой-то логос. И в первую очередь мы будем обращать внимание на работы наших отечественных исследователей, потому что им удавалось быть ну, какими-то такими существами странными, которые живут внутри этого мифа и видят его совершенно иначе, чем его видит исследователь снаружи. Но с другой стороны, у них есть внутри этого мифа некоторая рефлексивная позиция, которая позволяет все-таки не ввергаться в миф, не сливаться с мифом, а отстраиваться от него. Но вместе с тем эта позиция, она позволяет как бы видеть и внешнее, и внутреннее в одно и то же время, и позволяет как раз усмотреть в частности тот момент, который оказывался не очень усматриваемый для внешнего исследователя, как бы он глубоко не проникал в эту жизнь. Потому что исследователи, которые работали в 20 веке, для них было нормой вживаться в ситуацию, жить как бы вместе с изучаемой культурой, изучаемыми людьми. Но одно дело это их интенции, другое дело, насколько это удавалось сделать. И в частности, первой фигурой, к которой мы обратимся, был Владимир Проб, который написал знаменитые работы, и которые стали одним из немногих явлений, воспринятых на Западе. Причем воспринятых на Западе в 60-е годы с некоторым запозданием, потому что он начал работать в 20-е годы, в конце 20-х годов вышла его книжка «Морфология сказки». И был вот такой вот лаг в его восприятии. Почему был этот лаг? Ну, с одной стороны, это можно, конечно, объяснить тем, что российская культура постепенно начинала изолироваться в то время от культуры европейской. Но, с другой стороны, есть такая гипотеза, что просто европейская культура не доросла до, в то время еще до вот того, что делали русские. Это тоже может быть своего рода такая мифология. Но, тем не менее, структуралистские исследования, то есть исследования такого типа, которые проводил Проб, они начинаются действительно в 50-е годы в Европе. Причем не без некоторого влияния России, потому что структурализм туда все-таки прошел через роман Якобсона, такого американско-русско-чешского и так далее исследователя, который был близок к кругу формалистов, которые тоже, в общем-то, высказывали схожие идеи, но на материале литературы, в первую очередь, современной литературы или классической литературы. Итак, чем же интересен Владимир Проб? Ну, в первую очередь, он изучает так называемую волшебную сказку. Что такое волшебная сказка, он четкого определения не дает. Он ее скорее описывает, что вот волшебная сказка – это такое повествование сказочное, в котором происходит отлучка родителей, которые запрещают что-то сделать детям и так далее. То есть он просто вкратце рассказывает результат своего исследования, выделенные элементы им. То есть получается здесь некоторого рода круг, герменевтический круг. И эти сказки, они уже собраны. Есть 100 сказок, там от 50-й сказки до 151-й сказки в сборнике сказок Афанасьева, которые, собственно, и есть волшебные сказки. Разумеется, волшебных сказок больше, но он не пытается сразу брать всю совокупность. Он ставит перед собой другую задачу. Не описание, не охват этого всего, а выделение структуры. И если на 100 сказках можно эту структуру выделить, то это есть тот материал, из которого нужно исходить. А остальной материал, он является контрольным. Если мы уже не можем ничего добавить 101-й сказкой, 102-й сказкой и так далее, то они уже становятся неким контрольным материалом, а не рабочим. Тоже сама идея выделения формальной структуры сказки, она была высказана далеко не самим Пропом. Такие попытки были до этого, ну, в частности, те же формалисты, они идею формального подхода к литературе начали развивать еще в 10-е годы, в частности, Шкловский, который анализировал новеллы Конан Дойла и их в очень близком к проповской концепции разложил в формальном анализе. И непосредственно к сказке также пытались отнести, во-первых, Веселовский, который писал о том, что если, когда мы изучаем сказку, нам нужно не сколько отслеживать ее содержание, сколько ее форму. Потому что форма как раз тоже является носителем определенного содержания, куда гораздо более глубокого. Здесь в какой-то степени предвосхищается тезис Маклюина о том, что само послание, сама форма послания является само средство послания. И также примерно в то же время работали другие ученые, такие, например, Александр Никифоров, который сказ но ему повезло меньше, чем Попову, потому что умер Прейщик в Академии. В таких эпиграфах каждой главе цитата из учения Гёте. Ну, собственно говоря, Гёте не удалось разработать морфологию как отдельную науку. Он создает только некий такой проект такого учения, причем учения всеобщего, в котором при помощи анализа структуры каких-либо явлений, политических явлений, явлений искусства, культурных явлений, можно понять, как они устроены, можно понять, откуда они берутся, как они могут быть эквивалентны друг другу, и найти вот некие праистоки, найти некий процветок, проживотное, или вот какую-то прогеографическую ситуацию, из которой дальше будут разворачиваться какие-то грандиозные политические события. Можно забраться на гору и увидеть, находясь на этой горе, как распределяются водные потоки, а из распределения водных потоков можно представить себе, каким образом будет обрабатываться эта земля, какие будут пути сообщения, потому что пути сообщения – это в первую очередь реки, и таким образом представить, будут развиваться цивилизации по ту и по другую сторону горы, в каких отношениях они могут находиться, будут там войны происходить или еще там что-то будет. И вот таким образом человек, забравшийся на гору, может увидеть все будущее. Или вот эта вот морфология наиболее эффективна в этот период, в 19 веке, себя проявляла в зоологии. И в первую очередь в археологической зоологии, когда люди выкапывали косточки от доисторических животных и по косточкам восстанавливали все это животное, как Дон Жуан Пушкинский, который, увидев край ноги, может при помощи воображения дорисовать все остальное, так и исследователи динозавров, взяв, допустим, какую-нибудь кость ноги динозавра, могут сразу определить, какого веса это было существо, какой у него был тип хождения, там, на четырех ногах или на двух ногах, и какой у него примерно рост был и тому подобное. И вот Проб, помимо этого, он еще и часто ссылается к поскольку он все-таки советский ученый, постоянно отсылается к Энгельсу, к Марксу, к Ленину и так далее. Причем эти отсылки, они как бы носят даже такой несколько иронический характер. Собственно говоря, якобы у Маркса он берет идею о том, что необходимо понять, какова действительность. Вот у нас есть сказка. Что такое сказка, непонятно. И чтобы понять, что она такое, нужно понять, какую действительность она описывает. Хотя вот под словом «действительность» он подразумевает отнюдь не то, что понимает Маркс. И отношения между действительностью и вот этим отражением в сказке рассматриваются неоднозначно. В частности, он берет цитату из Энгельса, в которой говорится, что идеология, различные духовные формы, они более или менее соответствует экономической структуре общества. И вот в этом пассаже Проб цепляется как раз за слова «более или менее». И эти слова интерпретируют в таком духе, что они просто переворачивают эту фразу Энгельса. И речь как раз идет о том, что далеко не всегда соответствует действительность этому самому отражению, а часто вовсе даже и не соответствует. Итак, в тот период, когда Проб начинает заниматься сказками, существует уже огромная литература, в которой записываются сами сказки, и огромная литература, в которой разрабатывается теория сказки, но Проб считает всю эту литературу совершенно неудовлетворительной. В первую очередь его не удовлетворяет, но очень многое не удовлетворяет, но вот если как бы такой пуант его критики брать, то она заключается в том, что люди, которые работают со сказкой, в первую очередь классифицируются. Первое, что мы должны сделать, когда мы подходим к какому-то объекту, мы должны классифицировать этот объект. Они классифицируют по такому, казалось бы, понятному основанию, но на самом деле это понятное основание вводит в заблуждение. Потому что, скажем, в одной сказке может фигурировать медведь, и тогда это будут сказки о животных. В другой сказке может фигурировать черт, и это будут сказки о нечистой силе, о чем-то сверхъестественном. А в третьей может фигурировать секун-майор, и в таком случае это уже будет социальная сказка. То есть три разновидности сказки. Но Проб задает вопрос, а вот эти персонажи, медведь или черт или секун-майор, что они делают? Что они совершают такое, что движет сказку? И если мы увидим это, то мы поймем, что на самом деле вот эти фигуры медведя или черта, это переменные. Которые можно подставить в определенную формулу. Скажем, к примеру, это может быть вредитель. И в таком случае получается, что все вот эти три сказки подходят под одну рубрику, под рубрику волшебных сказок, в которых функционирует этот самый вредитель, а вовсе не относятся к различным сказкам, к различным типам сказки. И таким образом, проанализировав весь этот массив, он приходит к выводу, что существует определенное количество, законченное, вот таких важных для движения сюжета сказки действий. Он насчитывает их 31. Некоторые из них являются парными, некоторые из них являются одиночными. И здесь, конечно, можно задать такой вопрос, может быть, парные функции как раз являются одной функцией, по этому поводу ведутся споры. Но вот, в принципе, 31 функция или действие, которое совершают персонажи. Это такие действия, как, например, запрет выходить из дома, нарушение этого запрета, постановка какой-либо трудной задачи, помощь со стороны кого-то, главному герою, преодоление каких-либо трудностей и тому подобное. В принципе, это как бы очень интересный анализ, просто останавливаться на этом. То есть я как бы очень всем советую почитать, так это крайне вот интересная аналитическая схема. Но я останавливаться сейчас на этом не буду. И вот эти действия, они укладываются в определенные как бы схемы. То есть есть определенная последовательность действий. Ну, естественно, если мы не можем нарушить запрет, если предварительно не было самого запрета. Или не можем решить трудную задачу, если не было до этого трудной задачи. И далее Проб выделяет персонажей, 7 персонажей, к которым относятся эти действия. К некоторым персонажам относятся только круг, так сказать, персонажей входят определенные действия, или иногда бывает, что некоторые действия, некоторые функции могут выполнять разные персонажи. Иногда эти функции могут как бы накладываться, скажем, постройка дома. Это может быть и решением какой-то проблемы, и решением трудной задачи, которую невеста делает предполагаемому жениху. И вот таким вот образом мы можем, взяв вот этих персонажей и эти действия, описать практически всю сказку. Там еще остаются определенные элементы. Это в первую очередь такие элементы, которые связывают эти действия. Ну, скажем, чтобы какая-то задача была поставлена, необходимо, чтобы герой узнал об этой задаче, чтобы кто-то ему донес, там, какая-нибудь сорока на хвосте или царский гонец, чтобы это объявил. Но вот это вот объявление действия, оно не является как бы самостоятельным, оно не движет сюжет сказки, а просто является такими как бы, у Гуслеля был такой термин, синкатегориматики. Ну, вернее, даже не Гуслеля, а у Марти, как Гуслель потом этим активно пользовался. То есть слова, которые сами смысла не имеют, но которые соединяют смысловые единицы, вот вроде там «и», или там «если» и так далее. И вот такие вспомогательные вещи. Также он считает, что очень важным элементом являются атрибуты. Это как бы заход на будущее. Потому что, исходя из атрибутов, он как раз проводит исторический анализ волшебной сказки. Причем с атрибутами очень большая сложность возникает перед Пропом. Если действия и герои можно описать каким-то конечным числом, то атрибуты описать очень сложно, потому что атрибуты – это все характеристики этого персонажа. Он там одет в какой-нибудь кафтан, или борода у него, или тот факт, что он мужчина, или там сапоги у него какие-то и так далее. Это какое-то огромное количество, может быть, таких элементов, но тем не менее это очень важно. Потому что он говорил, что необходимо создавать такие, ну это работа на будущее, необходимо создавать такие таблицы, где было бы перечисление этих элементов и выделять, какие из этих элементов внешние, определяемые, может быть, даже стилем рассказчика или какой-то конкретикой исторической, а какие элементы оказываются такими глубинными. Например, там может фигурировать золото, может что-то фигурировать золотое, например, золотые волосы. Почему золотые волосы? Или там медный лоб. Вот почему медный лоб? Что такое медный лоб? Это непонятно совершенно. Но как раз вот эти вот непонятные описания, они оказываются чрезвычайно важными, потому что именно атрибуты связывают. Это является как бы наиболее древними характеристиками персонажа, которые коренятся в мифологическом сознании и которые мы можем проинтерпретировать только исходя из понимания того, как работает миф и как трансформируется миф в рамках сказки. После того, как Проб издает эту работу, он начинает свой другой такой большой труд, работу над историческими корнями волшебной сказки, которая выходит значительно позже, уже она выходит после войны, в 40, 1966 году. И дальше он при помощи этой концепции разрабатывает и целый ряд других как бы сфер. Он пишет труды о русском эпосе, вообще о русском фольклоре в целом, о русских аграрных праздниках, тоже очень важная работа, в которой он показывает, как аграрные праздники, которые можно как-то интерпретировать как некие обычаи устаревшие, или как какие-то прагматические действия, на самом деле тесно укоренены с определенными ритуалами, определяемыми мифологическим сознанием. А также он пишет замечательную работу о комизме и смехе. Это такая очень тема сложная для эстетики. Мало кто писал работы о смешном, о комическом. Это невероятно трудно. Вот, но только я могу вспомнить так на ходу только Фрейда и Бергсона. Вот у них тоже есть работы о смешном. И это тоже очень важная работа, потому что смех, он там рассматривает самые разные типы, виды, функции смеха, но в центре стоит вопрос о функционировании смеха в мифологии, в ритуалах, в магических практиках. Когда человеку отнюдь не смешно, ну, с нашей точки зрения ситуация совсем не комичная, тем не менее он раздражается смехом. Что это значит? Смех – это определенное состояние, которое важное для мифологии. И начинает он как раз это исследование с образа несмеяны. То есть смех и отсутствие смеха – это такая бинарная позиция. Для него, как для структуралиста, важны бинарные позиции. Вот почему какие-то люди смеются, какие-то не смеются. Они относятся к разным пластам действительности с мифологической точки зрения. Далее он разрабатывает дает очень интересный анализ так называемых кумулятивных сказок, таких сказок, докучливых сказок, сказок повторяющихся и так далее, в которых вроде бы ничего не происходит. Вроде сказки про белого бычка, в котором просто повторяется какая-то история про белого бычка, или сказки, в котором одно животное хватается за репку, другое хватается за это животное, третье хватается и тому подобное. То есть это наиболее примитивная форма сказки. Но здесь возникает такой вопрос, а почему же эти примитивные формы сказки, они так распространены, так живучи? Почему вот эта вот форма такого сочинения, она оказывается очень продуктивной в литературе? Если мы возьмем искусство 20 века, здесь я немножко забегаю в будущее по отношению к проку. Вот если мы возьмем искусство 20 века, то вот эта вот система повторения, система аккумуляции оказывается очень широко распространенной в различных практиках письма, или не только письма, там, перформанса, изобразительного искусства, кинематографа и так далее. Как некая своего рода даже альтернатива такому литературному сюжету. То есть мы можем строить некое повествование сюжетное, а можем строить повествование просто-напросто кумулятивное, продолжая до бесконечности некоторую цепочку. Вот почему, что такого важного в такой форме? И это в какой-то степени об этом не очень много пишут. Проб очень известен своим анализом волшебной сказки, своей работой «Исторические корни волшебной сказки». А вот про кумулятивную сказку не очень воспринимают его идеи, не очень много об этом пишут, но мне это кажется ничуть не менее интересным, потому что кумулятивная сказка как раз отражает наиболее глубокие слои психики и наиболее глубокие исторические процессы становления человека. Не зря кумулятивные сказки наиболее в большом ходу среди маленьких детей. Мы начинаем детям рассказывать сказки, в первую очередь, такого рода. И можно сказать, что как раз наиболее архаическая форма мышления – это та форма, которая выражается в этих кумулятивных сказках. Потому что кумулятивная сказка – это самый примитивный способ упорядочивания мира. Мир дается сознанию, будь то ребенка или будь то совсем такого архаического человека, в виде некоторого хаоса. И чтобы этот хаос заколдовать, чтобы в этом хаосе выделить хоть какие-то элементы, необходимо просто какое-то перечисление. Мы берем один элемент, к нему присоединяем другой элемент, причем без какого-либо зачастую действия, без какой-либо особой связи, но тем не менее у нас в результате получается некоторое уже расчерченное поле, некоторое, так сказать, отформатированное поле, в котором дальше мы уже можем совершать какого-то рода действия или видеть какой-то дополнительный смысл в этих повторах, выделять уже какой-то смысл, какие-то соотношения и так далее. Вместе с тем, надо сказать, что сама позиция пропа и сам факт издания «Морфологии сказки» очень интересен в том контексте историческом, в котором это происходило. Сам Проб, он родом из богатых волжских немцев, но не богатых, из крестьян, но крестьян зажиточных. И у его отца был такой собственный хутор, хороший собственный хутор, которого экспроприировали во времена коллективизации, то есть в какой-то степени, то есть он не был особо репрессирован, в отличие, допустим, от Никифорова и от множества других людей, которые рядом с ним работали в университете ленинградском, но тем не менее, вот можно сказать, что репрессии в какой-то степени его коснулись. Он был как бы под этим мечом. И есть такая интересная интерпретация о том, что морфология сказки в определенной степени является не только вот анализом сказки. Он как бы две функции в этой книге. Одна функция – это анализ формы сказки, а другая функция – это своего рода реакция, можно даже сказать, такая личная реакция Пропа на ту действительность, которая его окружала. Не зря он все время подчеркивает, что фольклор тесно связан с действительностью. И здесь действительно есть вот некая такая реальность, которая из этого всего проявляется. В частности, есть такая небольшая статья, которая называется «Морфология сказки», которую написал Михаил Вайсков. Он обращает внимание на то, что, ну, собственно говоря, это бросается в глаза. Я тоже, еще до чтения этой статьи, мне тоже бросалась в глаза особая лексика, которую Проб использует в морфологии сказки. Потому что вроде бы сказка – это произведение искусства. Вроде бы необходимо использовать некоторого рода категории, там, взятые из эстетики или там, из философии, из антропологии и так далее, а у него очень часто используются юридические понятия, иногда даже некие фразы юридические или какие-то юридические клише. Ну, сами названия этих функций или персонажей, скажем, вредитель или ущерб. Или вот я даже недостача, враг и так далее. И целые фразы, такие как «он расхищает или портит посев», «совершает хищение в иных формах», «действует путем уговоров» или иными средствами обмана или насилия. То есть совершенно такие формулировки, которые были в большом ходу во время подготовки к большому террору. И как раз в этот период создавался новый уголовный кодекс, который как раз и был стал основой большого террора. И вплоть до того, что даже последовательность перечислений в морфологии сказки и уголовном кодексе совпадает. Скажем, к примеру, в морфологии сказки есть восьмой раздел, и он соответствует шестой главе уголовного кодекса. В морфологии сказки говорится о том, что персонаж совершает убийство, потом он наносит телесное повреждение, он похищает человека, он совершает подмену, он заточает, задерживает, он угрожает насильственным супружеством, он мучает по ночам. Это пункты с 14 до 16. А в Уголовном кодексе пункты из 6 главы от 136 до 153 – это умышленное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, похищение, сокрытие или подмен чужого ребенка, насильственное незаконное лишение кого-либо свободы, половое сношение с применением физического насилия. То есть сама даже последовательность вот этих вот нехороших поступков, она здесь совершенно совпадает. И Вайскоп, он высказывает такую гипотезу, что морфологию сказки в таком случае мы можем рассматривать как своего рода заклятие той реальности, в которой находились советские люди, а в то время тема страха была очень популярна. Вот тогда еще было, тогда уже люди боялись, но не боялись говорить о страхе. Уже там в 30-е годы говорить о страхе было сложно, но в конце 20-х годов во множестве произведений художественных говорится о том, что всех боятся. Там, человек, который занимается там, ремеслом, боится там, проверяющих, или там, прохожий боится там, бандитов, там, боятся начальников и так далее. И вот такая вот атмосфера всеобщего страха, она отражается в этом произведении. А с другой стороны, очень любопытно, что вот эту ситуацию можно перевернуть. То есть можно прочитать этот уголовный кодекс как тоже своего рода мифологию. То есть что в этом уголовном кодексе отражаются вот эти мифологемы, которые существуют в сказках. Этот образ вредителя появляется в уголовном кодексе, который вот совершает то-то, то-то и то-то, какие-то злодеяния и так далее. То есть мы погружаемся в некую мифологическую стихию, как нам об этом свидетельствует работа Пропа. Другой любопытный момент – это то, что Проп, по сути дела, некую совершенно новую развивает теорию, которую можно сравнить с существующими в те времена теориями лингвистики. То есть можно сказать, что он фактически рассматривает сказку не как литературное произведение, а как язык. То есть вот миф, он структурирован как язык, или там подсознание структурировано как язык, лозунги Леви-Стросса или Лакана, они воплощаются уже у Пропа. То есть Проп фактически выделяет некую номенклатуру ситуаций, высказываний, понятий и так далее, из которых затем при помощи определенной комбинаторики может составляться огромное количество самых разных произведений. Но эти произведения, они кем они составляются? Вот почему вот в такого рода произведениях нет автора? Потому что, собственно, порождающей структурой является сам язык. Уже есть какие-то определенные законы, при помощи которых вот какие-то определенные элементы складываются, переводятся из парадигмы в синтагму. То, о чем писал Роман Якобсон несколько позже. И в общем-то, та ситуация, которая описывается в работах великих лингвистов того периода, там, де Сасюра, Миста и так далее. И таким образом получается, что что есть вот некая особая энергия, особая пластическая форма, как выражался еще Веселовский, которая позволяет переводить из парадигмы в синтагму и делать вот некоторые произведения, которые потом фактически только дорабатываются. Там, скажем, сказитель, он может привносить какие-то свои интонации, а как-то уже вышивать, но поэты уже сделанные сразу заранее конве, в которой опять-таки возможны какие-то варианты, но варианты в рамках и определенной игры, в рамках определенных правил. Здесь эта теория пропа, она потом будет очень воспринята для анализа порождающих моделей, как языковых моделей, так и моделей литературных. То есть как вообще происходит творчество? Вот об этом Жолковский и Щеглов потом писали. И как вообще миф можно рассматривать как своего рода основу любого творчества. Даже если это творчество индивидуальное, все равно как бы источником, таким тайным источником является миф. Ну, в частности, такой очень такой любопытный момент, что некоторые люди даже пытались на основе работ пропа разработать такую систему творческую. Есть у Джани Родари, замечательного итальянского сказочника, такая работа прекрасная, которая называется «Грамматика фантазии», где он, в частности, он опирается на работах пропа. Джани Родари был коммунистом, он очень много работал с детьми рабочих и пытался их научить придумывать сказки. И он из теории пропа вынес такую игру, которая заключается в том, что на карточках там изображались различные герои проповские, там различные ситуации на бумаге были написаны, и затем при помощи комбинаторики можно было придумать сказку, производя некоторые определенные трансформации. Значит, и, наконец, важный момент – это то, что выделение структуры, формальной структуры сказки позволило ему обосновать следующую гипотезу. Гипотеза, которая, опять-таки, не является проповской, догадки об этом очень многие высказывали, но именно Проп сумел это обосновать, основываясь на той теории, которую он выработал в морфологии сказки. А именно то, что сказка является некоторым остатком довольно-таки измененным, но тем не менее сохраняющим, как это ни удивительно, в таком очень живом виде сохраняющим, мифологическое мышление и определенный мифологический ритуал. То есть он проводит как бы такую операцию, он вычленяет формулу сказки, формулу, которую можно просто записать в виде таком арифметическом. И в конце морфологии сказки, вся эта морфология сказки, она изложена на нескольких страницах в виде формулы. Так же, собственно говоря, как Леви-Строс потом делает в своей книге, посвященной родству. Не он сам это делал, ему Вайль помогал, при помощи булевой алгебры изображают схемы родства, которые тоже подчиняются во многом схожим законам, тем, которые описал Проп. И вот если мы выделим вот эти формальные структуры, то мы увидим, что есть еще другие вещи, которые тоже подходят, которые эквивалентны по этим формальным структурам. Хотя они очень сильно отличаются и как бы по своему характеру, по своему стилю, по своему содержанию и, главное, по своей функции. Это античная мифология и мифология архаическая. То есть они в формальном смысле сказка мифология, так сказать, литературная, античная мифология, литературно обработанная, и мифология, которая связана с таким магико-ритуальным мышлением, оказывается одним и тем же. Хотя они совсем не одно и то же в каких-то других отношениях, в первую очередь в отношениях функций. Потому что функция мифологии одна, архаическая функция античной мифологии, она несколько иная, а функция сказки, сказка функционирует совершенно иначе, чем мифология. Но тем не менее мы можем, сопоставив вот эти массивы, сопоставив антропологическую литературу, обращаясь к античной литературе, мы можем понять, что такое сказка, почему там действуют такие-то и такие-то персонажи, странные персонажи. И потому что если мы открываем сказку, на нас обрушивается просто какая-то гора немыслимого бреда. Но, как правило, сказка у нас связывается с детьми, поэтому мы имеем дело с такими очень жестко препарированными, жестко кастрированными сказками, где все уложено в некую такую литературную форму, где есть какой-то смысл, есть какая-то мораль, обязательно добро побеждает зло и так далее. Но если мы возьмем такие сказки, близкие к оригинальным, ну, скажем, там, сказки братьев Гримм, или, допустим, замечательные сказки есть северные Дмитрия Константиновича Зеленина, то мы просто ужаснемся тому, что там происходит. Во-первых, ужаснемся тому, что этим странным персонажам, которые совершают совершенно странные действия. А во-вторых, тому, что эти действия, они невероятно аморальны. Там люди совершенно могут без какой-либо мотивации совершить убийство или какой-нибудь другой жестокий поступок, там какие-то сексуальные вещи и так далее. И главное, что тот человек, который совершает все это, он совсем не будет наказан. Как раз наоборот, он будет вполне себе процветать, и видно, что рассказчик вполне симпатизирует этому человеку, который там обманул всех, натворил множество каких-то немотивированных гадостей, непонятно зачем, и да, еще убил кого-то. И вот он очень большой молодец. Ну вот если мы будем рассматривать как соотношение между мифологией и сказкой и сравним, каким образом похожие персонажи и похожие действия действуют в мифе, то мы поймем, что такое сказка. Это с одной стороны. Это как бы то, что нам может мифология дать, то, что мифология может дать фольклористу для понимания сказки. Но с другой стороны, вместе с тем мы поймем и некую логику мифа. То есть вот эту вот схему пропа, налагая на мифологию, мы поймем, как в общем-то устроено мифологическое мышление, как оно производит какие-то ситуации, зачем оно их производит, и окажется, что есть вот какое-то основание для всех этих вещей, и для медного лба, и для сапог из железа, и тому подобное, прочих вещей, которые могут нам показаться просто каким-то таким экспрессионистским или там сюрреалистическим совершенно жестом, ничем не обоснованным. Ну, собственно говоря, я думаю, что дальше еще будет иметь смысл обратиться к историческим корням волшебные сказки, чтобы посмотреть, каким образом работает эта схема в материале мифологическом. Сегодня как бы завершим вот эту часть про Пропа.